Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого Радио, друзья. Я напомню, что сегодняшняя наша программа посвящена церковной истории. Мы говорим даже не о самом соборе 1917-1918 годов. Мы об этом соборе достаточно много говорили, когда исполнялось 100 лет, то есть там 2-3 года, 3-4 года назад. А сегодня у нас в гостях священник Илья Соловьев, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию документов собора. И мы говорим об актуальности издания, мы говорим о томах, которые выходят, но при этом, конечно же, обращаемся к истории. И вот сейчас, как я и обещал перед этим небольшим перерывом, мы продолжаем говорить о церковной революции, о том, что это такое было 100 лет назад, что это за явление, с которым православная церковь столкнулась. Пожалуйста, отец Илья.
Ну, церковная революция – это термин, который появился уже на соборе 17-18 года, уже тогда его употребляли. В марте 17 года в ряде епархий возникли общественные организации, духовенство и мирян, которые стремились поставить под свой контроль епархиальную администрацию. Мы знаем, что весной 17 года в большинстве епархий проходили съезды духовенства и мирян. Эти съезды вырабатывали свои проекты реорганизации епархиального управления. Предполагалась замена отживших духовных консисторий выбранными епархиальными советами. И вот уже в этих съездах, которые сами по себе еще не являлись церковной революцией, в них отчетливо начала прослеживаться тенденция к ограничению епископской власти и к образованию даже явочным порядком неких органов, которые претендовали на то, чтобы осуществлять власть в епархиях. И даже более того, как бы на демократических началах это предполагалось сделать, но демократические начала очень отличались от начал соборных, и очень часто это просто, эти группы просто выражали всего-навсего интересы определенного части церковного сообщества, например, псаломщиков или диаконов, или, может быть, белого духовенства. И при таком положении Синод, конечно, стремился сохранить контроль за ситуацией в епархиях, и вот это церковно-общественному движению, которое развернулось, придать определенное, так сказать, нормативно отрегулировать его, придать ему церковные направления сугубо. И вот в чем проявлялась церковная революция? Она отличалась большими контрастами. Во многих регионах процесс выстраивания взаимоотношений между правящим архиереем, духовной консисторией и вновь возникавшими епархиальными или епископскими советами развивался конструктивно, без каких-то конфликтов. Однако в целом ряде епархий этот процесс принимал радикальный характер. Он сопровождался нарушением церковной дисциплины, открытым противостоянием части духовенства и активных мирян церковной иерархии, напряженной борьбой различных церковных групп. Иногда участники конфликта вовлекали в него органы светской революционной власти, пытаясь опереться на них в борьбе со своими оппонентами. Вот это обращение к власти для решения своих, так сказать, задач разных групп было, конечно, серьезным каноническим нарушением. И вот эти деструктивные явления, когда пытались не соборным путем решить накопившиеся проблемы, а за счет того, что вот опять привлечь, как говорится, полицию, в данном случае полицию революционную. То есть здесь срабатывала старая синодальная привычка решать все свои проблемы при помощи государственной власти.
Это даже не старая привычка, она просто никуда не могла деться. Ну что у нас там, 17-й год на дворе, да? Синод еще толком никуда не делся.
Синод был оберпрокурором Львовым, состав синода был изменен, но, тем не менее, синод действительно функционировал, это была реальная существовавшая власть, против которой как раз вот и выступали вот эти вот церковные революционеры, которых стали называть церковными большевиками. Вот этот термин появился впервые, вот как считает исследователь современный Рогозный Павел, считается, что его впервые использовал архиепископ Тверской Серафим Чичагов в апреле 17-го в переписке с оберпрокурором Владимиром Николаевичем Львовым для характеристики действий радикально настроенной части местного клира и мирян. То есть он характеризовал ситуацию, которая складывалась в его епархии, и вот этот термин употреблял. Но он употреблялся и в печати. Между прочим, интересная история, связанная с газетой такой, в то время очень популярной и одно время довольно радикальной, церковно-общественный вестник. Она редактировалась профессором Тетлиновым. Она имела поддержку со стороны революционного оберпрокурора Львова. И вот против Львова возникла в церкви определенная оппозиция, против действия вот этого революционного оберпрокурора. Не всем нравилась и его, так сказать, манера общения с людьми, и его резкость известная, и даже некоторый радикализм. И вот эта оппозиция, которая возникла оберпрокурору, характеризовалась профессором Тетлиновым на странице церковно-общественного вестника как церковный большевизм. И была такая статья с комичным названием, называлась «Ленины в церкви». Вот ленинами как раз профессор Тетлинов называл тех членов церковного сообщества, которые затеяли революцию против действующего оберпрокурора, которого Тетлинов поддерживал. Это очень интересно. То есть видите, как этот термин трансформировался в разных ситуациях. Церковный большевизм, церковная революция – с одной стороны, это против оберпрокурора, а с другой стороны, это против архиерейской власти. И, в общем, такое многогранное было явление.
А знаете, если я бы захотел спросить, это напрямую, наверное, не относится к изданию документов собора, но вот я то ли не помню, то ли не знаю, а как к работе собора относился тогда петроградский священник Александр Введенский?
Ну, Александр Иванович Введенский на заседаниях собора участие не принимал. Вот. Однако он, когда уже начался раскол, и он стал одним из лидеров этого раскола, он написал несколько брошюр, несколько текстов, в которых, в частности, давал характеристику собору 17-18 года. Вот здесь, за стеной, находится синодальная библиотека Московского патриархата, и там в ее фондах есть одно старое издание «Деяний собора», на котором сделаны пометки чьей-то рукой. И мы никогда бы не догадались, чьей рукой сделаны эти пометки, если бы на первой титульной странице этой книги не было написано, что это из книг митрополита Введенского. Эти книги потом попали в Совет по делам религии, а из Совета по делам религии они попали вот в эту библиотеку. И там видно, что Введенский работал вот с этими документами, но цель его была, конечно, не научная. Он пытался доказать контрреволюционность собора. То есть он смотрел выступления тех или иных церковных деятелей, подчеркивал в них то, что по его мнению было контрреволюцией, и использовал эти цитаты для того, чтобы показать, что собор был таким контрреволюционным явлением. Вот, собственно говоря, на чем, в чем заключалось отношение лидера обновленцев митрополита Введенского к собору 17-18 года.
А вообще яркие участники собора были среди будущих обновленцев и лидеров обновленческого движения?
Ну, безусловно. Дело в том, что весь епископат принимал участие в заседаниях собора 17-18 года, и часть епископов впоследствии так или иначе поддержала обновленческое движение. И это, в общем-то, вполне естественно, что мы можем говорить, что будущие обновленцы...
Ну, Виталий Введенский, кстати, он же участник собора.
некоторые будущие обновленцы действительно принимали участие в соборе 17-18 года. Один из самых известных деятелей церковного обновления, так называемого обновленческого раскола, настоящий ученый, и он был, кстати говоря, идейным обновленцем, это профессор Николай Григорьевич Попов. Он впоследствии неоднократно тоже обращался к наследию этого собора, но, опять же, с той точки зрения, которая была выгодна обновленцам. То есть участники собора, некоторые участники собора впоследствии стали активными деятелями обновленческого раскола, но что никак не роняет авторитет этого собора. Понятно, что здесь нет никакой прямой связи.
Ну и возвращаясь к изданию «Деяний собора», мне кажется, что это важный том, как раз о котором мы говорим, поскольку не так много мы знаем о том, что на соборе 17-го года, ну, даже из наших постоянных слушателей, из людей, которые там неплохо себе представляют деятельность собора, все равно, наверное, представляем мы его в общем. Вот эти частности, которые нам показывают, насколько широко вообще собор реагировал не только на повестку, возникшую на протяжении там последних лет, даже, наверное, десятилетия до начала работы собора. То есть он там реагировал не только на насущные вопросы жизни церкви, накопившиеся к 17-му году, но еще и на события, которые происходили прямо во время собора. Вот комиссия о гонениях на православную церковь.
Да, и также комиссия о прекращении нестроения в церковной жизни. Эта комиссия, ну, так скажем, в просторечии может называться комиссией о церковном большевизме, но члены собора были против того, чтобы этот термин употреблять в официальном названии комиссии. Поэтому она называлась «Комиссия о мероприятиях прекращения нестроений в церковной жизни». Она состояла из 12 человек, и она вот занималась как раз анализом вот этих сведений тоже, поступавших с мест, о так называемой церковной революции, и собор через деятельность этой комиссии и потом непосредственно сам собор таким образом реагировал на то, что происходило в епархиях, пытаясь пресечь вот эти неканонические явления, которые, к сожалению, давали о себе знать с развитием революционного движения все больше и больше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в программе «Светлый вечер» сегодня священник Илья Соловьев, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию документов Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов. И мы говорим о свежем томе исследований, который вот только-только вышел. Он рассказывает о деятельности нескольких комиссий, работавших на соборе, и одна из этих комиссий – комиссия о гонениях на православную церковь. Это достаточно любопытно, поскольку на дворе только 1917 год, у нас впереди 20-е, самые страшные 30-е, когда погибло наибольшее количество священнослужителей, мирян, вообще людей, связанных с церковью и погибших за то, что они были священниками или же просто церковными деятелями. А это только начало. Но уже есть комиссия, уже есть предчувствие, уже есть жертвы, и есть предчувствие того, что это все может разворачиваться дальше. А сколько человек, кстати говоря, пострадало к моменту работы комиссии?
Я только хотел уточнить, что том еще не вышел. Он полностью подготовлен, передается в типографию, и мы ожидаем его выход в ближайшие месяцы 22-го года. Вот эта комиссия, она стала первым историком гонений, ее можно так назвать. И сам собор стал как бы первым историком гонений на церковь в раннесоветский период и в начальный период гражданской войны. Если говорить о том, о чем вы спросили, то я могу сообщить, что на последнем соборном пленарном заседании были оглашены все известные собору и высшей церковной власти к тому времени сведения о пострадавших за веру и статистические данные о нарушениях имущественных прав церкви. А что это были за данные? Вот было известно о 97 убиенных. Причем 73 было, человека было известно по именам, и 24 жертвы были безымянны. 118 человек были подвергнуты арестам. В последний месяц работы собора число жертв заметно возросло, что было вызвано практическим применением декрета о красном терроре от 5 сентября 2018 года. Ну, о масштабах проводимой национализации церковного и монастырского имущества свидетельствовали следующие данные. В распоряжение собора и высшего церковного управления поступило 105 донесений о захватах архиерейских домов и монастырей и их имуществ, 42 донесения о захватах зданий духовных консисторий, а также благотворительных и других учреждений церкви. Ну, очевидно, что эти данные не могли дать полную по географическому охвату и количественным показателям картину развернувшихся преследований православной церкви. Однако это все-таки вот эти числа показывают, что уже в тот период гонения разворачивались с огромной силой. Все-таки почти 100 человек убитых представителей духовенства и мирян, церковных людей.
А мы можем говорить, кстати, вот отвлекаясь буквально на секунду, о том, что вот этот маховик гонений, он немного приутих после окончания гражданской войны, и до 30-х годов все-таки он был более мягким, что ли. Ну, репрессии против церкви носили более мягкий характер.
Понимаете, это было связано с тем, в каком положении находилась советская власть. Когда шла гражданская война, был развязан террор не только против духовенства, да, безусловно, а против целой части российского общества, так называемых контрреволюционеров. И после окончания гражданской войны террор не прекращался, он просто приобретал другие формы, то есть не расстреливали так на улицах, пытались придать вид законности, но фактически он не прекращался. Что такое процесс, допустим, Петроградский процесс по делу, так, делу в кавычках, митрополита Вениамина? Это расстрел невинных людей, расстрел, которому, так сказать, была придана видимость законности. Якобы, вот, значит, революционная власть провела судебное расследование и, значит, приговорила контрреволюционеров к смерти. Но фактически это внесудебная расправа, потому что решения суда были предопределены на самом высоком уровне партийного руководства. То есть это тоже гонение, это тоже террор, но которому придавалась вот такая, так сказать,
юридическое якобы обоснование.
Да, якобы законное основание. Вот. А дальше начинается обновленческий раскол, и этот террор продолжается. То есть обновленцы обращаются к властям, вот это уже церковный большевизм, так сказать, в действии, в таком в пышном цветом расцветает, обращаются к властям и говорят, что вот нам мешает, допустим, вот такой-то архиерей. Или нам мешает вот такой-то священник, он ведет противообновленческую работу. Мы просим власти, чтобы он был либо изолирован, либо выслан за пределы епархии. Причем это делалось иногда с откровенным цинизмом, то есть делалось такое заявление, что вот высшее церковное управление слагает с себя ответственность за действия епископа, там, допустим, такого-то.
Раз оно слагает, как будто оно должно было и нести.
Да, то есть, ну, вроде как, то есть,
они
мы слагаем себя ответственность, то есть мы не имеем к нему никакого отношения. Это сигнал для властей, что этих людей нужно выслать, и они высылались, они репрессировались. Вот, например, митрополит Николай Ярушевич был, да, так сказать, репрессирован как глава Петроградской автокефалии, это противообновленческая такая была структура, то есть это тоже был террор. То есть этот террор не прекращался. Он, может быть, носил менее кровавые формы, был, так сказать, более ограничен какими-то рамками, но он не прекращался. А дальше, когда наступают 30-е годы, вот это знаменитое событие убийства Кострикова, более известного как Сергей Миронович Киров, вот после этого начинается новый виток, уже, конечно, самый кровавый.
Ну, а это уже, да, особенно, вот если мы почитаем Краснова-Левитина, что началось в Ленинграде после убийства Кирова, в первую очередь, и, вернее, не в последнюю, наверное, очередь, с духовенством, это, конечно, уму непостижимо. Иногда, знаете, читаешь биографии людей, ну, там, где-то встречается какая-то личность, там, человек, про которого интересно было бы почитать. Смотришь, родился где-то, ну, очень далеко, да, очень далеко. Но при этом его родители из Ленинграда. И ты понимаешь, что, судя по всему, по происхождению, по передвижению по стране, это как раз дети тех, кто был из Ленинграда выслан в конце 30-х годов. Хотя, с другой стороны, многие из них таким образом избежали гибели в блокаду.
Да, действительно, промыслом Божьим.
Тот том, о котором мы говорим, вот он должен выйти в ближайшие месяцы, то есть в самом начале 22-го года. Предполагается в дальнейшем, ну, сейчас наверняка вы готовите какие-то следующие издания, чему они будут посвящены?
Ну, вот сейчас практически готов так называемый газетный том. Этот том будет состоять из материалов прессы, в которых отражалась деятельность собора. Это очень интересный том, как светская и церковная печать освещала работу собора, какие, да, вопросы в наибольшей степени ее волновали, как, так сказать, рассматривались они, эти вопросы, вот это, вообще, так сказать, общественное мнение, ведь печать — это общественный голос, вот как общество реагировало на собор. Мы об этом, на самом деле, очень мало знаем. Мы сейчас знаем достаточно много о том, как проходила работа собора, какие документы были приняты на этом соборе. Но вот как общество реагировало на заседание собора 17-18 года, мы можем узнать, конечно, из материалов по временной печати. И вот этот целый том, газетный, как я уже сказал, условно называют его так, газетный, он как раз посвящен вот этой реакции общества. Это очень интересный материал, и он подготовлен уже, и тоже мы ожидаем, что в первой половине наступающего года он выйдет из печати. Есть том, посвященный вопросам церковной дисциплины, которые обсуждались на соборе 17-18 года. Это не только вопросы, касающиеся там наведения какого-то порядка, это вопросы, скажем, ну, ношения духовного или светского платья, скажем, отношения к кремации собора 17-18 года.
А как, кстати, к кремации относился?
Ну, там был сделан доклад, и в этом докладе было высказано отрицательное отношение к кремации. Хотя по существу, ну, я не знаю, насколько это актуально.
Ну, интересно, да.
Но насколько это интересно, дело в том, что как бы ни относился собор к кремации, мы знаем, что в Японии действовала духовная миссия, там был даже целый архиерей, и благодаря этой миссии образовалась Японская православная церковь. Так вот, в Японии кремация уже тогда была распространена. Почему? Потому что просто не было места, где хранить. Захоронение очень дорогое дело в Японии. Кремируют людей, и это преобладающий способ погребения. Ну, как относилась, так сказать...
Церковь в Японии,
да, православная. Да, Николай Японский, Николай как относился? По всей видимости, он принимал это как данность.
Так, ну, что... как и сейчас, собственно, воспринимают как данность. Есть, конечно, разные взгляды, но в основном принимают как данность.
Ну, в России нет такой ситуации, как в Японии. У нас есть возможность похоронить человека по традиционному христианскому обычаю, без кремации. Все-таки такая возможность есть. Хотя иногда ее и нет, и я думаю, что к этому надо относиться снисхождением. То есть не нужно воспринимать это как какой-то такой уж особо тяжкий грех. Бывает так, что человек умирает здесь, а он приехал сюда на заработки с Украины, и невозможно просто перевести его тело на родину.
Да даже просто по
способом,
России.
Как, да, кремируют. Но
это уже вообще разговор, тема для отдельного разговора.
Но на самом деле, понимаете, вот такие темы обсуждались на соборе 17-18 года.
Хотя еще, в общем, крематориев не было. Вот первый крематорий московский.
Ну, явление уже было.
И
то, что церковь об этом стала говорить на соборе, это говорило о том, что она реагировала на вызовы времени. Эти документы очень интересны. То есть, что возникало, не только на гонения, да, она реагировала, не только на церковный большевизм, но и на другие, даже какие-то бытовые явления. Собор живо откликался. К сожалению, в некоторых случаях собор переоценивал значение своих деклараций на ход общественного развития в стране, потому что страна катилась уже в пропасть, и у людей брали верх низменные инстинкты, и церковный голос уже тогда не всех мог, так сказать, вразумить и остановить. Вот соборяне не совсем это понимали. Но, тем не менее, несмотря на то, что некоторые декларации все-таки остались только на бумаге, сами соборные деяния имеют большое значение для церковной жизни. И я очень рад, что продолжается работа над их выпуском, и я очень благодарю фонд президентских грантов, который позволил подготовить том, о котором мы сегодня говорили. Это том, как вы уже сказали, и я хочу повторить, выйдет уже в самое ближайшее время.
Спасибо большое. Напомним, что священник Илья Соловьев, ответственный секретарь научно-редакционного совета по изданию документов Всероссийского поместного собора 1117-1118 годов, был в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго, до свидания и будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».